Как поживаете, господа?
Барух Ашем, Барух Ашем.
Но у нас в Касселе происходят чудеса, потому что целыми днями идет дождь, а в шаббат нету. Барух Ашем.
Барух Ашем, Барух Ашем.
Всевышний нам дает такую радость.
Да, это есть Гаон. Винский Гаон пишет это в своем комментарии к песне песни. Он пишет о том, что там есть такой отрывок, который говорит о том, что прошел дождь. Так прямо говорит Агешем Авар. Помню там весь пасук. Нет, Астава Вар Агешем Халаф Алахло. Да, что прошла осень. Прошел это дождь. Так там говорит Винский Гаон о том, что есть различного рода это дожди, я так по памяти говорю, вот, это те, которые они не сильные, но постоянные, и они докучают не своей силой, а своей именно вот это все время капает, 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 вот. А есть ливень, который льется просто как это, вот, но с какой-то периодичностью, не все время. Он говорит, это беды, которые обрушаются на человека или на народ, вот, они тоже есть двух категорий. Те, которые, казалось бы, не такая уж большая беда, но она все время гложет, все время это точит, вот, подобно мелкому дождю, вот. А есть беда, которая очень большая, но она периодически только такая, вот, никогда обрушивается, не про нас сказано, вот, как бы, вот. Но по крайней мере ты знаешь, что это проходит. Вот. Есть в этом свое испытание, в этом свое испытание. Вот. Ну-ка, господа, давайте продолжим наше занятие с Божьей помощью. Итак, мы с вами на странице, на листе 35 Б. Да. Мы не идем прямо по порядку, но я стараюсь как-то все-таки основные места вам показывать, не входя в гмару, который занимается уже, как бы там, то называется, это усложненным анализом, потому что тогда это нужно уже, это, прежде всего, это очень тяжело на русском, во-вторых, это нужно иметь навыки, а в-третьих, не по телевизору. Это вот. Поэтому мы с вами занимаемся, да, проходим гмару, касаемся гмары, но в тех местах, где это проще передать вот таким вот образом, которым мы с вами учимся. Итак, посмотрите, у вас на 35-м Б, у вас есть там, где две точки, в середине буквально листа, в середине листа, вернее, это, да, две точки, где в середине листа. И мы с вами там затрагивали тему о том, что есть два пути, как совмещать то, что называется заработок и Тору, да, путь Раби Шмуэля. И путь Раби Шимон бар Йохая. Два пути, да? Вот. И сказано, что многие делали как Раби Шимон бар Йохай, и не удалось им это. То есть они не смогли совмещать Тору с этим. То есть падали, то есть уходили. Даже не совмещать, а как бы держаться все время Торы. Вот, это, и выдерживать испытания того, что нужно себя как-то прокормить, надеяться на Творца. Вот, уповать на него, именно сила этого справляться со всем, вот, это получалось немногих. А те, которые совмещали, как Раби Ишмоэль, у многих это получалось. И Тора была, и способ, возможность заработка. Так вот, в конце это участка, буквально чуть повыше двух точек, приводятся слова Ровы. Ровы, да, являлся мудрецом периода Талмуда, один из выдающихся мудрецов, самых, как бы, часто встречаемых, может, один из самых часто встречаемых, вот, который говорит здесь следующее. Он говорил своим ученикам: «Омар ле Рова ле Рабонан». Говорил Рова мудрецам, Рабонан мудрецам, ну, имеется в виду те, которые учились у него: «Бамитута минайху бьюми нисану бьюми тишей Лотисхазу Камай». Да, это как бы, просит у них прощения. Прошу прощения, бамитутамина, куда, то есть прошу прощения у вас. но не появляйтесь передо мной в это пару Ниссана, месяца Ниссана и пару месяца Тишрей. Да, Ниссан – это весенний месяц. Так, это время засева. А Тишрей – это время сбора урожая. В эти два это принципиально важных периода не появляйтесь передо мной. Так, почему? Чтобы вы потом весь год остальной не была у вас голова занята, как вы прокормите себя и своих семей. Да, то есть лучше позаботьтесь о том, как прокормить в эти самые принципиальные времена, то есть займитесь засевом и потом займитесь жатвой. Вот, не учись в это время, да, чтобы потом могли учиться. Так? Вот. И здесь указано, да, это понятно, да, вроде бы, ну, простая вещь, мне кажется. Вот. Здесь один из... я слышал такое слова одного мудреца. Вот, он говорит, это сделал здесь уточнение. А сам учитель их, Рове, что он делал? Он сказал, не появляйтесь передо мной в те и в другие дни, а он сам. Если бы он сказал бы, не появляйтесь, поскольку я буду занят. Я понимаю, что Рова будет заниматься, допустим, посевом и жатвой. Но он так не сказал, он сказал, не появляйтесь, чтобы вы не было у вас голова все время занята, как бы как прокормить себя и семью. Это то, что он им сказал. То есть, получается, у него не было такого момента, он шел по другой дороге. Вроде бы это действительно звучит отсюда. То есть он шел по дороге Раби Шимон бар Йохая. Так получается, вроде бы. То, господа, давайте продолжим. Теперь сказано после двух точек уже. Омаро Раба бар Хана, омар Раби Йоханан, мишум Раби Иуда бар Илай, бор шелоки дурот решоним, дурот ахруним. Я перевожу вам, господа. Сказал Раба бар Хана, сына Раханы. Так. Сказал Раби Йоханан, он часто говорит слова от имени Раби Йоханан, был его учеником, от имени Таны, то есть Раби Йоханан, он является мудрецом Талмуда, Рава бар Хана является его учеником, но говорят они, это мудрость, которая передается от имени Таны, то есть мудреца периода Мишны, более раннего периода, которого звали Раби Йуда бар Илай. Раби Йуда бар Илай это был известный оппонент Раби Мейра. Очень часто они между ними возникает спор, разногласия. Бор иди и смотри, шелоки дурот решуним, дурот охруним. Что неподобно, не похоже первое поколение на последнее поколение. Что здесь имеется в виду первое поколение, последнее поколение? Имеется в виду относительно самого Раби Юды. Относительно самого рода, то есть относительно периода Танаим. Да, про это он говорит, что есть там были первое поколение, а есть последнее поколение, которым он принадлежит сам. Первое поколение – это более ранний период. Я не знаю, про кого он имеет в виду. Может быть, имеет в виду период Гилеля. Так или иначе, он говорит так. Дурот решуним асу туратам ква умлахтам арай. Первое поколение делали свою Тору постоянным, а свое ремесло, то есть занятие ремеслом, делали это случайно, подвернувшись. То есть, что я имею в виду? Из-за того, что есть у человека какой-то области, которым он занимается, и это его основное занятие. Он медик, он инженер. Так? И большую часть дня, безусловно, занимается именно этим делом. Помимо этого, у него есть хобби. Он любит, не знаю, там делать фотографии. Или что-нибудь, какое-то другое хобби, любит готовить пироги. Бывает всякое. Так, вот. Этим занимается, но он занимается как бы свободно от его своего основного занятия времени. Да, это у него как бы называется, как подвернется, это называется. Да, вот как бы вот так вот у них было отношение к заработку, к ремеслу, которое они должны были делать. Основное занятие Торы, где-то там нужно разместить как бы свою работу, и вот как бы вот так они делали. Я знаю, у меня есть один мой приятель, который учится в первой половине дня, Потом днем у него есть какое-то время, которое он занимается тем, что пишет тфилин. А потом, второй дня, снова у него, от него это идет, идет учеба. И таким образом получается, что у него как раз в основном это занятие Торой. Есть в середине какое-то время, которое он уделяет это описание тфилин. И вот как бы тем самым он так тянет свою семью. Барух Хашем, как бы, что это вот так, так получается. Есть такая возможность. Так, вот, теперь... Так делали это первое поколение. И сказано, что зуб и зу ниткайма бы я дам. И то, и другое, то есть и Тора их, и их ремесло, то есть за, зарабатывание денег, и то, и другое у них получалось. Okay. Дурот ахроним, а последнее поколение, шасум лахтам ква, торатам арай, Зувызу лонит кайма бы я дам. А последнее поколение, представляете, последнее поколение во времена Раби Юды бар Илая, Таны, это Танаим, период Танаим, делали свою работу основным, ремесло, занятие работой основным, а Тору, наоборот, как подвернется, когда получится найти время, да, и сказано, что то и другое у них не получалось. Ни работы не получалось, хотя, когда бы уделяли столько времени ему. Так, и ни учеба, Тора у них не запоминалась, не оставалась, как бы не сохранялась, в общем, не развивалась, скажем так. Так. Вот. И добавляется здесь еще один момент. Кен. Тоже повторяется от имени тех же самых мудрецов. Бо ре шилоки дот решоним ки дрот ахроним. Дрот решоним, а юмах несим пиротеем траскамон, хидели хайвам бы маасер. Дрот ахроним, ах несим пиротеем дерех гагот, дерех хацерот, дерех харпифиот, хидели потрам мина маасер. Еще один такой же пример, что разница между первым поколением и последним поколением, что первое поколение, они, когда собирали урожай, то они вносили его через главный вход в дом. И сказано, что в таком случае, когда входит, вносит урожай через главный вход, то он подлежит тому, чтобы отделить от него необходимые десятины, которые нужно отделить. Да, знаете, как бы то, что у нас есть от урожая, который собран, нужно свой, как бы, если еврей собрал свой урожай, нужно выделять трумот и маасеры. Трума – это то, что дают коину. Так, который это наименьшее, ну, любое количество, которое можно, которое есть. Вот. А по закону мудрецов там должно быть либо четвертая часть, пятая часть, шестая часть. Мне кажется, вот такие вот варианты там есть выделять. И нужно делать десятины. Десятины для левита, для... Десятины, которые несут в Иерусалим, то есть Маасер это второй, либо вместо него идет Маасер, который дают бедному, да, в третий-шестой года. Вот. Так вот, когда вносят таким образом стандартным через главный вход, то тогда урожай, который собран, он обязан быть, от него отделяться, это вот эти самые как бы дары, которые даются коину, леви или бедным. Вот. А что делали последнее поколение? Да? Они вносили урожай не через главный вход, а через крыши. Через крыши. Когда вносят это через крыши, то есть и таким образом не получается, что это урожай, который собран таким образом и внесен в дом, нестандартным образом, он то, что называется, он не прошел тот точку, тот участок, где он, собственно говоря, становится, это подлежит тому, чтобы отделить различного рода дары коину, леви и бедным. То есть я объясню еще, в чем такой момент. Если нужно немножко просто вводные понятия ввести, чтобы было более понятно. Собранный урожай в какой-то момент становится готовым для использования. Да, допустим, человек, когда он собирает на поле, взял, это, собрал какой-то это, стручок, допустим, не знаю, там, семечек, горох или там вещи. Вот, и он хочет это съесть. Такая вот у него идея это съесть. Он может это кушать, не отделяя никаких даров от того, что он взял. Почему? Потому что называется это еще то, что он сейчас кушает, он кушает в статусе, когда это находится еще полевым плодом. Когда же он собрал уже урожай и вносит это в амбар, то тогда говорим, что полевые работы закончились, и уже его урожай готов для того, чтобы из него это, делать хлеб, либо как бы, что-либо еще готовить. Он уже готов для использования человека. Это уже не полевое состояние урожая, а называется домашнее состояние урожая, когда он уже готов к уже непосредственно обработке, использованию, выпечке и так далее. Вот. Так вот, когда этот момент наступает, сказано, когда, он, это, когда этот урожай, он видит врата дома. Я условно говорю, он сказано пнеабайт. И пнеахоцер, либо входит, вносит во двор, уже тогда, может быть, считается. Это считается, что так обычный человек вносит свой урожай, и там он его располагает. Это называется, что вот этот этап, поскольку так обычно люди делают, когда уже собирают урожай, здесь этот, он складывает свой урожай, это его постоянное место, оттуда он будет брать понемногу, чтобы там готовить что-либо, либо продавать кому-либо и так далее. Это называется последняя его станция. Как только это приходит на свою последнюю станцию, тогда он становится обязанным, да, чтобы из него выделили эти самые дары, десятину, труму и так далее. Так, то когда он доходит до состояния. Теперь, если человек берет и вносит это в дом, не таким образом, что он видит, как бы, что этот урожай, он находится перед домом. Как будто он минует этап, вот этот самый конечный этап, и вносит дом по-другому. И таким образом он не обязан отделять от него трумот масрот. Таким образом избегали они, чтобы сэкономить себе и оставить себе то, что они должны были отдавать коинам, либо левитам. Они вносили это таким вот образом окольным, чтобы не быть обязанными отделять им. Вот показывает еще одна разница между первым поколениями и последними поколениями. Да, это понятно пока?
Господа? Да, да.
Да, все понятно?
Да, да, да.
Что они, грубо говоря, скрывали свой урожай. Ну, правильно?
Скрывали, утаивали, как бы, да. Таким вот образом.
Непонятно просто. Не то, что непонятно, а как-то что? Получается, что сам по себе урожай не обязан в трумот и маасрот. Получается, что это как он, заповедь лежит на человеке, да, и от того, как он поведет. То есть как у нас, как цицис, да? Одежда четырехугольная обязана в цицис. Но эта обязанность лежит на человеке.
У вас есть перед собой гмара?
Нет, гмары нету.
Гмары нет. Просто если бы был у вас гмара, вы могли бы посмотреть то, что написано в Раши. Здесь есть Раши, который пишет так. Эйн атевель митхаев бы масер. Да, то есть, что... Тевель, то есть урожай, который собран, не отделены были с него десятины и так далее, он не становится обязанным быть отделенным, говорит Раши, мина Тора по Торе, да, авалахилат кева асур лейхоль мидерабанан, да, то есть другими словами, есть такое понятие, человек сейчас будет кушать постоянно, как бы не то, что постоянно кушать, а между как уже готовые к постоянному употреблению, либо не готовые к постоянному употреблению. То, что мы с вами как раз говорили, так пишет Раши здесь. Видно, что дело не в том, что как бы человек намерен так или намерен так, а мы говорим о поэтапности готовности урожая. Да, ведь это понятно, нам понятно, как бы, что это, когда он находится еще на поле, человек что-либо кушает, мы не говорим сейчас, что он уже готов для использования. Мы только выбираем. Это понятно. Вот. И поскольку Тора сама сказала, что ты обязан это сделать только когда он уже готов к использованию, и определила, что является такого рода признаками, когда он готов к использованию. Допустим, есть различных это, плодов земли или деревьев, различные формы готовности. Есть случаи, когда собирают в амбар, либо разглаживают, равняют кучу зерна, которая собрана, ее и разравнивают. Вот эта форма разравнивания является признаком того, что все, это конечный этап. Как это было принято, как это принято у крестьян делать? Так? Вот. Эти самые признаки
Это
последней стадии. Вот это берется как за провозглашение то, что она сейчас все готова для использования, уже домашнего использования. Для домашнего использования. Именно этот этап. Поэтому это касается не человека, как он намерен, а это зависит от того, что довели мы до этой стадии или не довели до этой стадии. Понимаете?
Да, да, да.
Вот. Если человек решил не собирать урожай, а просто все время приходить на поле и собирать, даже не собирать арбузы, а просто приходит на поле, видит арбуз, начинает его разрезать и кушает себе. Он,
да.
Он не обязан отделять от него все эти отделения, которые мы с вами говорили. Нет у него такой обязанности.
Да, я понимаю, понимаю. Я понимаю.
Вот. Это второе, то, что здесь сказано. Ну, надо уже перейти на следующий урок. Ляд-ляд, продвигаемся,
Барух. А с какого момента вот зарплата? Зарплата. Человек работает, получает какие-то деньги. Он же тоже должен ОСР отделять, правильно?
Ахон. Когда получит?
А с какого момента она является? Когда она попадает ему на расчетный счет?
Да. Да, совершенно верно. Совершенно верно.
То есть если она, грубо говоря, лежит, депонируется на каком-то корреспондентском счете, который принадлежит другому лицу. То есть, условно говоря, у меня есть возможность сделать корреспондентский счет для вас. Это ваш счет у меня. Ну, как бы он у меня, не у него, не у вас.
Являюсь ли я в данном случае вашим посланником? Если я остаюсь вашим представителем, как бы для ваших денег, то есть ваши деньги у меня, я являюсь вашим посланником. Это ваши деньги. Это ваши деньги, вы их получили. Просто время.
Но это все равно, что деньги. Это все равно, что деньги в поле. Это как будто деньги в поле, они же не у меня дома.
Дело в том, что нет. Это в отношении денег они всегда готовы к использованию. Понимаете? У них нет.
Но это арбуз на поле, он тоже готов к использованию.
А? Что?
Арбуз на поле, он тоже готов к использованию. Я не пытаюсь как бы передергивать, я хочется поднять вот эту вот тонкую разницу. Арбуз на поле, который лежит на моем поле у меня, я пришел его там съел, он не обязан, грубо говоря, в Моасере. И деньги, которые лежат в банке на каком-то корреспондентском счету, который мне не принадлежит, но которым я могу пользоваться, это как арбуз в поле.
Нет, в том все дело, что если бы деньги росли на дереве, то как бы тогда, что мы говорили бы, можно уподобиться, как бы это. Деньги растут на дереве, пока на дереве, когда они находятся у вашего работодателя. Это называется они растут на дереве. Но как только их срываете вы, либо ваш представитель своим корреспондентским счетом, так, как только срывает, эти деньги уже находятся у вас, как будто они находятся у вас в доме. Потому что вы в любом, сразу можете использовать это, вкладывать куда-либо, это, покупать что-либо. Это все готово. Арбуз. Если бы я хотел бы его продать, я мог бы сказать, знаешь что, у меня есть прекрасные арбузы. Хочешь купить? Он говорит, конечно хочу. Ну так иди на мое поле возьми. Он мне сказал, знаешь что? Я лучше пойду на рынок, куплю себе готовые арбузы, почищенные, это без всяких там этой бахчи и так далее, то, что там к нему у него там, ну, как бы всякие там растительности. Я должен тебе идти на поле и потом пытаться набрать себе эти арбузы. Мне легче пойти на рынок и это купить. Это называется готовый. В отношении денег это не так. Деньги где бы ни были, только скажите, что они ваши, и мы их возьмем. Понимаете?
Спасибо! Я теперь знаю, на кого положиться. Я понял.
Все, господа, жду вас на...
То есть в отношении денег закон более строгий, нежели в отношении...
Однозначно. И недвусмысленный, безусловно.